Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона и об очередной структуре блокового характера. Канада предложила противодействовать России и Китаю, причем предложение это сделала своим соседям южным, Соединенным Штатам Америки, Южной Корее и Японии. Причем все это противодействие должно осуществляться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо дежурных слов о продвижении универсальных ценностей, демократии, верховенства права и прав человека, есть и другие слова. Мы бросаем вызов Китаю, который прибегает к попыткам контроля экономического или какого-либо еще через принуждение, игнорирует обязательства в области прав человека, еще раз об этом, или подрывает интересы нашей безопасности, интересы партнеров в регионе. Ожидается, что вот эта новая структура потенциальная будет обсуждаться в ходе двухсторонних встреч на саммите Большой Семерки в Хиросиме, куда приглашен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, как потенциальный член вот этой вот четырехсторонней структуры. Ну, а в Китае отреагировали довольно-таки оперативно. Министр иностранных дел Циньган сказал, что это новшество, эта структура обречена на провал. Попытаемся обсудить ситуацию с Валерием Кистановым, руководителем Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я ничего не напутал. Ну, за этой всей мишурой про демократию и права человека, значит, я бы выделил для себя, по крайней мере, бросаем вызов Китаю, который подрывает интересы нашей безопасности и интересы партнеров в регионе.
Нет, вы ничего не напутали, да, так все есть? Правильно. Да, да.
И зачем? Есть же АУКУС, есть эта структура там. А зачем еще одна им?
Но, видите, это, видимо, так сказать, вот Канада, она немножко как-то в стороне остается пока от глобальных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но вот она, видимо, решила проявить себя, заявить себя как важном игроке вот на международной арене в этом регионе. Ну, действительно, значит, Канада ведь опубликовала в 2021 году свою новую стратегию в сфере безопасности, так? И вот там он, Канада объявила Китай, значит, как глобальную державу, которая имеет такой все более разрушительный характер, понимаете, ну очень резко, вот. Даже Япония, у которой гораздо более серьезные противоречия с Китаем, так вот в своей...
В том числе территориальные, да?
А, ну, там не только территориальные, там и территориальные, но Китай сейчас вообще официально возведен в ранг главной японской угрозы. Вот. Ну, а в официальных документах они все-таки этот термин стараются не использовать. И вот я процитирую, ну, по памяти, в декабре прошлого года в Японии была принята новая стратегия национальной безопасности, где Китай характеризуется как страна, которая бросает Японии беспрецедентный вызов. Ну, вот видите, не более чем вызов. А вот Канада в своей стратегии пишет, что Китай – это все более разрушительная глобальная держава. Но, как говорится, почувствуйте разницу, да? Вот. Япония, конечно, вынуждена с Китаем более сбалансированную позицию занимать, потому что Китай является главным торгово-экономическим партнером Японии. Понимаете, японское благополучие в сфере экономики во многом зависит как раз вот от связи с Китаем. Вот. Ну а у Канады свои проблемы с Китаем. Понимаете, вот достаточно сказать, что в 2018 году в Канаде была задержана финансовый директор Huawei, известной фирмы, да? В отместку за это Китай обвинил двух канадцев в шпионаже и задержал их. Это бросило очень большую тень на канадско-китайские отношения. Они до сих пор остаются прохладными. Ну и, конечно, экономические связи между Китаем и Канадой не такие сильные, как между Японией и Китаем, поэтому Канада может себе позволить делать вот такие резкие заявления. Вот. Но вообще-то, понимаете, вот это предложение, которое сделано было, я напомню, оно было сделано во время поездки Кисиды в Канаду еще в январе этого года, понимаете. И тогда он, Трюдо, нынешний премьер-министр, сделал это заявление как бы на двухсторонней встрече. Оно не особенно афишировалось, а вот сейчас оно выплыло благодаря публикации в японской газете. Вот. Но, естественно, это вызвало соответствующую быструю негативную реакцию со стороны Китая, потому что очевидно, что это предложение имеет сугубо антикитайский характер, и даже не антироссийский, вот, что сейчас очень модно всем структурам придавать вот такой антироссийский окрас. Вот. Но, понимаете, это предложение, оно очень-очень зыбкое и очень мало, на мой взгляд. Вот я выскажу собственную так, ситуацию.
Да, конечно, разумеется.
Оно имеет очень мало шансов на реализацию, понимаете? Потому что, ну, фактически, что такое четверка, вот, которую предлагает Трюдо? Это, значит, Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и Канада. Но ведь, по сути дела, уже есть такой неформальный треугольник военно-политический в составе тройки Вашингтона, Сеула и Токио. Понимаете? Вот. Который тоже в первую очередь имеет, конечно, антикитайскую направленность. Но там больше бьют в барабаны по поводу так называемой северокорейской угрозы. Так, но на самом деле, конечно, этот треугольник направлен на сдерживание Китая. Так вот, по сути дела, что такое предложение Оттавы? Это предложение вступить вот в этот треугольник, понимаете, и стать ее четвертым членом. Я не уверен, что, так сказать, вот Сеул будет приветствовать это дело, потому что он с Китаем очень осторожно ведет себя, очень осторожно. Ну, по сути дела, так же, как и для Токио, для Сеула Китай является торгово-экономическим партнером номер один. Так? Вот. И Китай, благодаря вот своим экономическим рычагам, имеет очень сильное влияние на решение Сеула, несмотря на то, что тот является военно-политическим союзником Соединенных Штатов. Ну, достаточно вспомнить, вот, например, в 2016 году была такая идея, американцы выдвинули, вот давайте разместим в Южной Корее новейшую противоракетную систему, ну, ТХАТ она так называется, аббревиатура такая английская. Ну и что? Китай принял кое-какие меры в сфере экономики, ввел экономические санкции против Южной Кореи, Сеул тут же от этого отказался, от этой американской идеи. Или вот более свежий пример. Как известно, значит, в августе прошлого года очень много шума было вокруг Тайваня в связи с визитом туда тогдашнего председателя Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Да? Угу. Вот. Помните, да, что тогда, значит, там Китай в ответ провел мощные маневры, запустил ракеты через небо Тайваня, некоторые из них упали даже в исключительной экономической зоне Японии, чем очень напугался Токио. Вот. А после этого с Тайваня Нэнси Пелоси поехала в Сеул и в Токио. В Токио с распростертыми объятиями встретил Кисида. Фумио Кисида, нынешний
премьер-министр. Да, да.
А Юн Сок Ёль, когда она прибыла в Сеул, заявил, что он в отпуске и поговорил с ней только по телефону. Ну, естественно, что это было предлогом. На самом деле южнокорейский президент очень опасался негативной реакции со стороны Китая, понимаете? А потом вот эта вот четверка. Эта четверка, она очень зыбка сама по себе, потому что вот эти вот два союза есть, да, Япония, США и Япония, Южная Корея, но между Японией и Южной Кореей отношения очень сложные, понимаете, которые не позволяют сформировать настоящий прочный треугольник. Вот эта линия Токио-Сеул, она прочерчена фактически пунктирной линией. Вот. Она существовала еще с советских времен, со времен Холодной войны, когда, значит, этот треугольник был направлен против Советского Союза. Ну вот распался Советский Союз, кончилась Холодная война. И вот эта линия, вот эти точки этой пунктирной линии стали буквально испаряться на глазах и полезли на поверхность. Вот эти исторические противоречия между Южной Кореей и Японией, которые уходят своими корнями еще в колониальный период правления Японии на Корейском полуострове. Ну, там известный набор проблем, там и женщина для утешения, там и территориальный спор вокруг островов, которые контролируются Южной Кореей. Они называются то, кто Япония называет их Токисимой, требует вернуть, так? Вот. Ну, а вот в последнее время самой острой проблемой в отношениях между Токио и Сеулом стала проблема выплаты компенсации корейским рабочим, которые насильно во время войны были угнаны в Японию, и их там заставляли, так сказать, трудиться на шахтах, на тяжелых производствах и так далее. В общем, заниматься рабским трудом. Вот сейчас поставили корейцы вопрос о компенсации. Вот.
Ну, то есть, извините, что прерываю, то есть да. Вот эти фразы, что прибегает к попыткам контроля Китай через принуждение, это вот это имеется в виду, что Китай давит на Южную Корею, вводит некие санкции, и Корея отказывается от того, к чему могла бы примкнуть и что поддержать.
Но нет, здесь имеется в виду более широкий, так, набор претензий в отношении Китая. Это прежде всего в Южно-Китайском море то, что Китай имеет целый ряд споров со странами этого моря, там Филиппинами, Вьетнамом и так далее. Вот, претендует на 90% акватории этого моря. В Восточно-Китайском море это проблема и Тайваня, и проблема претензий Китая на острова Сенкаку, которые сейчас контролируются Японией. Вот, но Китай считает их своими, называет дяо-юдао, требует вернуть. В общем, под этим подразумевается прежде всего очень такая наступательная, как считают в Токио, агрессивная политика Японии вот в этих морях. Понимаете, вот что здесь имеется в виду, а не только Южная Корея. Но я бы еще один момент хотел сказать. Понимаете, уже
20 секунд у нас только, извините, да, давайте.
Есть четверка уже давно, несколько лет существует в составе Японии, Австралии, Индии и Соединенных Штатов. Вот она имеет сугубо антикитайский характер. И создавать еще какую-то четверку, параллельную, так? Практически в том же составе, только вместо Индии там будет Южная Корея. Это нереально.
Понятно. Спасибо большое. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Валерий Кистанов был в эфире «Радио Спутник». Ну, в общем, вступаем мы все-таки в некую эпоху разделения мира, и вот эта вот трещина, тектонический разлом, если хотите, он виден с каждым днем даже, с каждым месяцем, уж тем более с каждым годом все отчетливее и отчетливее. А что ж, придется за свое место в этой иерархии всем странам бороться, даже таким грандиозным и сильным, как Китай. И уж, конечно, Россию тоже чаша сия не минет. Думаю, что визит Си Цзиньпиня в Москву многое покажет, и переговоры с президентом России Владимиром Путиным в этом плане будут некоторым ответом на многие вопросы, потому что действительно нужно держаться друг за друга и стоять спина к спине.